Есть вещи поинтереснее, — сказал Витька. Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике Скороход? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще? Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили. Потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою спидолу и стал просить 2 рубля. «Ну дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть, дали бы». Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать. «В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж фантастична. Может быть, судьба у Януса гораздо удивительнее». «Очень может быть», — подумали мы и пошли в столовую. Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У. Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера. «Нет, Янус Полуэктович», — сказал я, — «вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву». «Ах, да», — сказал он, — «я запамятовал». Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись: «Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос?» Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня и что-то сказал. «Пожалуйста, прошу вас. Только один?» Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак? Я сказал: «Можно я зайду к вам завтра с утра?» Он покачал головой и, как мне показалось, некоторым злорадством ответил: «Нет, это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку». Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободной воли, на совершенно определенные, не зависящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Речь шла о неизбежности. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать, вплоть до увольнения. Я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград, куда я, кстати, рвался уже 3 месяца, тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете. «Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?» — сказал Янус Полуэктович, откровенно за мной наблюдавший. «А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, есть понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какой-нибудь из них». «Вы это поймете», — сказал он убедительно. «Вы это обязательно поймете». Позже я действительно это понял. Но это уже совсем-совсем другая история. Послесловие и комментарий. Краткое послесловие и комментарий исполняющего обязанности заведующего вычислительной лабораторией НИИ ЧАВО, младшего научного сотрудника Привалова. Предлагаемые очерки из жизни научно-исследовательского института чародейства и волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов проницательного и питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей. Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения о конъюнктурных фокусах выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела абсолютного знания. Далее приятно отметить, верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из курса дифференциального и интегрального исчисления.